Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Дорогие братья и сестры, передача радиостанции «Радонеж» звучит в прямом эфире. Телефон в студии 959-59-39. У микрофона Виктор Саулкин, и сегодня наша церковь совершала празднование память святых отцов семи Вселенских соборов, а в наступивший день, в пятницу, отдание праздника Вознесения Господня и память святого благоверного князя Дмитрия Донского, а в субботу память его воспитателя и крестного отца, обретение мощей святителя московского Алексея, всея России чудотворца, и память благоверного князя Давмонта в святом крещении Тимофея. И я рад, что в эти дни, когда мы молимся святым воинам, нашим благоверным князьям, Дмитрию Донскому, и будем праздновать память Давмонта Псковского, в нашей студии писатель Виктор Николаевич Николаев.
Добрый вечер.
Я от всех наших слушателей уже сегодня в прямом эфире поздравляю Виктора в том, что он стал лауреатом Патриаршей литературной премии за 2012 год. Эта премия второй раз присуждается. Второй год всего эта премия живет, существует. И мне кажется, это дело великое. Почему? Потому что это тот маяк, на который могут равняться все, кто не потерял нравственное чувство в нашем Отечестве. И в то время, Витя, когда все магазины завалены, скажем прямо, огромным количеством макулатуры, на которой просто жалко лес, переведены лесорубами. Все эти детективы сплошные. Я очень рад, что ты и Олеся Николаева стали лауреатами Патриаршей литературной премии. И вот сегодня хотелось бы вспомнить, как ты писал свои книги, Виктор, потому что хоть человека нельзя хвалить, но я скажу, дорогие наши слушатели, книга Виктора Николаева «Живой помощи. Записки афганца» на моих глазах огромную роль играла просто в жизни людей, которые без этой книги никогда бы не пришли в церковь. И не случайно в этом году, в прошлом году, вернее, вышло 15-е издание этой книги. Но это 15-е издание только официальное, потому что на Украине я постоянно сталкиваюсь с пиратскими тиражами. Знаю, что и тебе приходилось сталкиваться с пиратскими тиражами. С одной стороны, это, конечно, неприятно и нехорошо. А с другой стороны, это говорит о той популярности, которой книга пользуется среди простых людей. Витя, давай вспомним, как ты эту книгу написал. Потому что ведь ты никогда не думал стать писателем. Что с этим было связано?
С этим было связано, конечно, непростая жизненная ситуация. Писателем я действительно не был. Ну, видимо, наступает в жизни такой момент, когда о себе, о твоей жизни, о своей семье начинает писать душа и сердце. То есть наступает вот такой час, что надо об этом рассказать. И ты чувствуешь, что люди будут с этим знакомиться, и кому-то это будет интересно, кому-то пойдет на пользу. Откуда начиналась эта книга? Она начиналась издалека. Она начиналась, видимо, из детства, от воспитания родителями, со школы, с военного училища. Ее писала война и те ситуации, которые были на войне. И вот критическим моментом было то, что Однажды во время очередного вылета в Афганистане, когда мы забирали наших ребят-десантников, произошел такой момент. Мы, уже их забрав с одного квадрата по улитке, при заходе на посадку были сбиты. В результате чего у меня была тяжелая контузия, которая в итоге переросла в серьезную гематому, ну и даже были показания уже более тяжелого состояния. Врачи предупредили мою жену. Это уже было, когда я учился на третьем курсе в академии, и меня доставили в госпиталь Бурденко. Они просто и сказали, что операцию нет смысла делать. Ваш муж все равно умрет. Или если даже он и проживет какое-то время, то не более 3 месяцев не приходя в сознание.
Надо, Витя, добавить, прости, я добавлю, что Виктор все это время находился без сознания, бредил, и шансов на спасение не было никаких, как говорили врачи. Опухоль мозга.
Да, шансов не было никаких. И вот я что здесь хочу сказать. И вам, дорогие радиослушатели, особенно молодежи, я хочу сказать о силе женщины, о ее стойкости, о ее мужестве, о ее даже самый закритический момент, как она сохраняет самообладание и стойкость, несмотря ни на какую ситуацию, когда ей уже откровенно говорят известные врачи, не простые врачи, а известные врачи в мире, что ваш муж все равно умрет, и она, тем не менее, все равно сохраняет хладнокровие. Вот насколько способен мужчина на такой поступок, я не знаю. Не каждый, я думаю. И вот моя жена тогда сказала операцию делать. Что будет, то и будет. Спасло нас то, что однажды мы, когда гуляли по Москве, зашли в Новодевичий монастырь и купили пояс «Живы в помощи». Увидели, ну все покупают, купили и мы.
С 90-м псалмом.
С 90-м псалмом. И еще купили маленькую картонную икону Владимирской Божьей Матери. Принесли домой, положили в шкаф, ну и забыли. И, видимо, знаете, эти святыни были приобретены именно для этого часа. Когда началась операция, жена стала на молитву. И вот в 8 часов шла операция, она 8 часов беспрестанно, не отвлекаясь, не отходя никуда, читала эту молитву «Живы в помощи». А моя дочь, ей тогда было, по-моему, 6 лет. Она, вот что может, казалось бы, понимать ребенок в таком возрасте? Но вот, видимо, была такова боль за отца, что она достала эту картонную иконку Владимирскую, прижала к себе и просидела в углу квартиры почти 30 минут, не просив ни пить и ни есть. И вот шла операция, Екатерина читает молитву, дочь сидит в углу, прижав к себе Владимирскую. И произошло следующее, когда на 4-м часе операции врачи вскрыли мою голову, то результат был такой. Оказалось, что гноя, который показывала томография, вот этого гноя в мозге не было. Он собрался в зыбкую капсулу величиной с куриное яйцо, и когда доктор осторожно стал с головы ее доставать, то она уже в сантиметре от головы, в руке, между пальцев лопнула и растеклась. Закончилась операция, меня отправили в реанимацию, и шел процесс уже восстановления. Когда я стал относительно себя чувствовать нормально...
Подожди, прости, что я тебя перебиваю, потому что ты не скажешь, там, дорогие братья и сестры, был еще один очень интересный момент. Сразу после операции известнейший хирург Фомин сел в печаль, ему сообщили, что с Виктором нештатная ситуация. Когда он, перепрыгивая через ступеньки без лифта, поднялся в реанимацию, Витя стоял на... Вставок весь в капельницах.
Ну да, я стоял. Кричал, да. Я просто этот момент иногда опускаю, чтобы... Но он достаточно юморной, его написан в этой книге. И вот когда, говорит Фомин, я подбежал, то Николай стоит на реанимационном столе, весь в бинтах, шнурах, и громким голосом кричит на все отделение: «За здравствуют советские врачи, слава моей жене!»
Слава советским врачам, слава моей жене Кате.
Он так говорит, что... поставьте ему еще 3 снотворных, а то он будет до утра кричать и вас поздравлять. Вы же видите, что он в здравии и в уме. Но закончились операционные дни, закончились реабилитации. Я стал постепенно восстанавливаться, и вот тогда возникло желание написать книгу о той войне, которую видел я. Где не только убивают, где не только кровь. а где прежде всего мужество, где подвиг, где героизм, где наш солдат в любой ситуации показывает вот эти великие моменты, на которых надо учить нашу молодежь. Где я хотел описать о семье и о жене, которая умеет ждать. А я хочу сказать, дорогие радиослушатели, что ждать — это гораздо сложнее, чем воевать. Это намного тяжелее, потому что когда ты находишься на войне, то, в общем-то, обычная рутинная работа войны. А вот когда от тебя нет неделями писем, и не потому, что ты не пишешь, а потому что просто не работает почта, как это бывает. И в этом нет ничего удивительного. А жена при этом сохраняет абсолютное спокойствие, кажущееся. Она продолжает воспитывать своих детей. Дома сохраняет тепло, уют. И поэтому даже в этом положении быть человеком уравновешенным очень сложно. А если еще в соседнем подъезде или даже в твоем подъезде в соседнюю квартиру привозят очередной цинк погибшего офицера, то и здесь надо сохранять разум и самообладание. Поэтому война — одно дело, когда они рассказывают где-то в теплом месте, а другое дело война, когда последствия ощущаются реально в гарнизоне, когда это видят родители. И вот об этом я писал. Это, в общем-то, писал не столько я, сколько писала жизнь, писали люди своими подвигами. Были там и предатели. Это есть, естественно, для любого события, воинского, не воинского. Поэтому, когда эта книга была написана, тогда стал вопрос, как ее издать. Я не имел писательского образования, в Союзе писателей я тогда не состоял, но была первая брошюрочка, всего 200 экземпляров. И вот тогда я впервые познакомился с Виктором в Союзе писателей. Я помню этот момент, и я ему эту брошюрку отдал. И он на следующий день мне позвонил. Там была всего лишь первая часть этой книги.
Вторая еще не была написана.
Вторая еще не была написана, она только была в задумках. И вот тогда Виктор сказал, ее надо издавать. Я подумал, как? Но
я всю ночь, за ночь проглотил, остановиться невозможно было, потому что впечатление было сильнейшее. Я думаю, те, кто читал эту книгу, со мной согласятся.
Я, значит, отдал ее тогда нашим редакторам, Леониду Болотину, вот, и Хвалину Андрею. Они ее подработали и отдали одному священнику. Я в это время ходил в храм Казанской Божьей Матери и служил там алтарником, это метро Коломенское.
Где державная икона Матери Божьей.
Где державная, да. И я стал подходить к иконе Иоанна Богослова. Там, когда заходишь в храм, то в правом пределе висит большая икона. И я почему-то стал подходить именно к ней. И мои просьбы выглядели там даже не столько молитвенно, сколько, ну, я просил. Вот, помоги Христа ради мне эту книгу издать, если от нее какая-то польза есть. Если нет, ну, как-то дай знать, и я прекращу все свои занятия. Пусть она останется просто на память для меня, для моих однополчан. И вот эти мои просьбы длились примерно дней 10. И вдруг однажды мне звонит один батюшка. И говорит, я прочитал рукопись и сказал, что найду любые деньги, чтобы эту книгу издать. Я обрадовался, поговорил с ним, а потом машинально спрашиваю: «Батюшка, вы из какого храма?» Он говорит: «Я настоятель храма Иоанна Богослова из Барнаула». И вот этот батюшка, отец Алексей Просвирин, сегодня служит в синодальном отделе Московского патриархата метро Серпуховская.
Взаимодействие с вооруженными силами.
И вот так эта книга стартовала и пошла в жизнь. Потом, когда была написана вторая часть, я ходил к отцу Александру Шаргунову. И тут же стоял вопрос, как издать вторую часть. Я в это время стал подходить к иконе святителя Николая. Мои просьбы длились примерно дней 5. И вдруг однажды мне опять звонит один батюшка и говорит, в каком состоянии следующая часть книги. И батюшка, говорю, готова, вот помолитесь, чтобы она у меня каким-то образом была издана. Он говорит, а мы готовы к тебе приехать, и со мной будут 2 человека. Я обрадовался. Они приезжают, почитали и говорят, мы готовы ее издать. И тут у меня закрались подозрения. Я говорю, батюшка, а вы из какого храма? Он говорит, а я настоятель храма святителя Николая в Подкопаях. И вот таким образом стартовала вторая часть этой книги.
Игумен Савва Молчанов.
Да, Игумен Савва Молчанов. И вот сегодня уже вышло 15-е издание этой книги, о которой говорил Виктор. И вот когда она была написана, было много поездок, различных встреч, было много предложений даже сделать фильмы по этим книгам. Но пока они не получились, потому что режиссеры, и Виктор знает эту ситуацию, режиссеры, к сожалению, на сегодняшний день, которые бы так пронзительно, ярко и сердечно и духовно осветил тюремную и военную тему, на сегодняшний день нет.
Тюремная — это уже следующая книга.
Это следующая книга, да. Поэтому я стал отказывать. У меня однажды было две встречи со Святейшим Алексеем Вторым. И когда я ему сказал вот о своей просьбе помолиться за мои работы, чтобы, может быть, нашелся режиссер, он мне тогда сказал, чтобы я был очень осторожен в подборке режиссера. И вот эта осторожность у меня по сей день, пока с этой осторожностью не получается никому дать добро.
Ну, я ведь добавлю просто, чтобы слушатели понимали. Сейчас, что творится в нашем кино, сейчас режиссеры талантливые есть, но кино у нас стало не режиссерским. Определяет все продюсер, тот, кто дает деньги. Поэтому могут порезать, как хотят. И какие бы Виктор ни ставил условия, как бы он ни работал на сценарии вместе с режиссером, в конце на экране выйдет то, что пожелает продюсер. А это чаще всего выходит в самый настоящий Голливуд со спецэффектами, с выстрелами, льющейся кровью. А, конечно, Виктор писал, те, кто читал «Живые в помощи», «Записки афганца», понимают, что книга там много, как на войне, все есть. И кровь, и гибель, и ужас войны, но есть и радость, есть. Главное, что есть свет, свет Христов, духовный смысл всех страданий, духовный смысл того, что происходит. А вот кто из современных режиссеров это в кино сможет передать? Я, к сожалению, таких не знаю. Поэтому духовник не благословил, Святейший Патриарх сказал.
Да, он сказал, будь осторожен в подборке режиссера. И вот у нас эта осторожность пока вот по сей день такова. Но наши продюсеры и режиссеры, уж коли об этом речь пошла, пошли по другому пути. Они стали воровать фрагменты из книг и включать их в фильмы. И вот с этим ничего, к сожалению, поделать нельзя. Вот это воровство длится и по сей день. Ну ладно, идем дальше.
Да, ведь «Живые в помощи Вышнего» многих тогда привела к Богу эта книга, потому что... Но главное мне хотелось бы сказать о том, что эта книга... памятник нашим героям. Это книга «Памятник русскому солдату». Вот не случайно мы в эфире оказались в память святого благоверного князя Дмитрия Донского. Ведь не все понимали, что такое афганская война, что там пришлось пережить, какие подвиги совершали наши солдаты и офицеры. Эта война была, то есть оплевывание этой войны и оплевывание армии было началом конца великой державы. И сейчас мы из-под этих обломков выбираемся. И только после второй чеченской кампании люди стало что-то в обществе меняться. Люди стали понимать, кто такой русский воин, кто такой русский солдат. Но это не просто было. И ведь ты поставил памятник всем своим однополчанам, русскому солдату, который защищал Отечество.
Ну, это, Виктор, сейчас оплевывание идет не только войны афганской, вьетнамской, где наши люди воевали. Много наших военных доблестно сражались за Отечество и в Африке. Это об этом много уже рассказано, но у нас оплевывается и Великая Отечественная война, и поле Куликова, и Бородинское поле. За что ни возьмись, везде уже будешь находить грязь в отношении нашего солдата, нашего подвига, доблести, державы и всего остального. И самое ужасное, конечно, что все это молодежи подается. Молодежь наша не очень образована в этом плане, будем говорить, и она в эту клевету верит. И вот, к сожалению, это очень пагубно сказывается на нашей морали. Откуда вот растет наша молодежь? И вот когда... вот эта книга была написана «Живы в помощи», тогда, конечно, стал вопрос, мне захотелось писать дальше. И писать уже о войне другой, о войне за наши души, за души молодежи. И я взялся за книгу на тюремную тематику. Причина почему? Здесь причины было две, и очень серьезных. Называется она «Из рода в род», о родовом грехе. То есть, если в роду есть какие-то очень тяжкие, нераскаянные грехи, то все равно за это придется платить. Как однажды мне сказал один, ну, довольно-таки авторитетный заключенный, когда я встречался в одной колонии с заключенными, была долгая с ними беседа, потом был разговор с этим человеком, и вот он мне говорит: когда будешь встречаться с людьми, особенно с молодыми людьми, ты им передай, что у нас на многие высказывания есть очень ошибочное представление. Вот, допустим, говорят: бесплатный сыр в мышеловке. А ты людям скажи, что в мышеловке сыр самый дорогой, потому что крыса за него платит жизнью. Или говорят: на нет и суда нет. Так вот, на нет тоже суд есть, и очень серьезный, а порой жестокий. Нет, не буду воспитывать своих детей. Нет, не буду ухаживать за своими родителями. И также очень много за этим идет нет. И потом, когда в конце концов человека за это нет несет ответственность, он наконец понимает, что нужно сказать «да». И это «да» уже проходит другим путем. И вот когда эта книга начала писаться, как я сказал, причины были две. У меня два деда по отцу и по матери – герои Советского Союза. А родной брат, он на 3 года младше меня, имел 2 судимости за разбой и в итоге убит. Поэтому что такое тюрьма? Тюремная тематика, муки матери, поведение отца, отношение к тебе близких, которые от тебя отворачиваются, потому что у тебя брат зэк. Ну и другое. Это все сказалось на моей судьбе и на моей душе. И вы знаете, как ни странно, в такой тяжкий час вот к тебе почему-то приходят люди, с которыми были у тебя порой даже натянутые отношения. И вдруг они становятся ближе и наиболее понимаемы твое сострадание. Они тебе помогают, и они ничего от тебя не просят, и они не хотят никаких благодарностей. Они просто приходят и тебе помогают, даже простым человеческим душевным вниманием. И это очень серьезно сказывается на том, чтобы ты чувствовал себя бодрее. Я был на нескольких войнах. Прилетал то с одной войны, то с другой, пытался брата вразумить, но, к сожалению, или я был неубедителен, или он зашел слишком далеко. Закончилось это вот так. И вот эта книга писалась, за основу была взята Рассашанская колония строгого режима. Я хочу сказать, что Федеральная служба исполнения наказаний пошла мне навстречу, и я очень благодарен ее сотрудникам, которые оказали мне всяческую помощь в этом плане. Начальник этой колонии Николай Дмитриевич Кравченко был тогда, Виктор с ним знаком. Это прекрасный человек с чутким душевным и духовным сердечным состоянием. Заключенные его помнят, он, несмотря на то, что он уволился, его помнят и почитают по сей день.
Видите, надо сказать нашим слушателям, тем, кто не читал книгу «Из рода в род», о том, что Николай Дмитриевич Кравченко, а вы знаете, у него он внешне очень похож на святителя Николая Чудотворца. Возвысый лоб, борода, добрые голубые глаза, добрейшее лицо. Но что чудо, понимаете, ведь начальник колонии имеет дело с грехом, со злобой, с грязью, да? И как при этом остаться человеку с такой чистой, светлой душой? Но он совершил подвиг. Виктор расскажет, как он храм построил.
Да, вы знаете, у него, значит, был однажды такой момент, когда, вот вы помните, дорогие радиослушатели, это был 98-й год, когда страна пережила страшный дефолт. И вот этот дефолт, кстати, коснулся и колоний. И в тот момент даже тюрьмы, вы можете себе представить, даже тюрьмы за неуплату отключили от электричества.
Ну, Чубайс все отключил, больницы отключил, да. Роддома.
И я понимаю, что можно отключить, допустим, квартиру Чубайса, это одно. Но когда отключить от электричества тюрьму, где сидит 2500 заключенных строгого режима, то это понять вот этот поступок или проступок очень сложно. И вот тогда, говорит Николай Дмитриевич, как раз он был дежурным в эти сутки, и шел страшный ливень. Я, говорит, пошел в очередной обход по периметру колонии, и ливень был такой с ветром и с бурей, что упала вышка вместе с часовым и проломила участок забора, брешь образовалась примерно около 20 метров. И вот тогда, говорит, я впервые в жизни произнес: «Господи, помилуй». Я развел вот эту плащ-палатку, говорит, на себе в разные стороны. Льет ливень. Я, говорит, как ребенок развел ее для того, чтобы хоть как-то эту брешь закрыть, сам того не понимая, что это дело бессмысленное. И вдруг, говорит, ко мне в этой кромешной ночи, при такой буре и ливне, подходит старый заключенный. Я, говорит, его помню на лицо. Он накрыл меня, говорит, плащ-палаткой, даже прикурил и говорит: «Николай Дмитриевич, ты не переживай, побега не будет. Но у меня к тебе просьба. Я человек старый и очень больной, и жить мне осталось совсем недолго. У меня, говорит, к тебе просьба такая. Давай в зоне поставим храм». И они, говорит, с этого момента стали строить на пожертвование храм. И вы знаете, там был еще такой момент. Был один заключенный в этой колонии с двумя смертельными диагнозами. Этот храм, кстати, строила почти вся колония. Люди, когда у них было свободное время, вот эти, казалось бы, ну, как мы привыкли понимать, если заключенный, то это уже человек, отошедший от этого мира, и нельзя ему ни в чем доверять. А я вам хочу сказать, там сидит достаточное количество людей, осознавших свой проступок. И вот когда начали строить храм, они в свободное время, каждый находил хоть несколько минут, а то и порой час-полтора для того, чтобы принять в этом участие. И вот один вот этот заключенный, у которого было два тяжелейших смертельных диагноза, он был освобожден от всех видов работ, но тем не менее, он носил в день примерно по 7-10 кирпичиков. И вот он пронесет метра 3-4 и сядет, сидит, отдыхает. Потом еще пронесет этот кирпич, единственный кирпич, сядет, посидит и отдыхает. И вот когда он принес 30-й кирпич, ему было 30 лет, он принес 30-й кирпич к этому храму, он сел, положил его на эту ступенечку, вздохнул и говорит: «Николай Дмитриевич», вот тогда он сказал слова: «Вот теперь, говорит, и все». Перекрестился и на ступеньках этого храма умер. Вы понимаете, это великий поступок этого человека. Я думаю, что за это покаяние, за эту трудность, которую он перенес, ему Господь простит очень многие грехи, за что он оказался в этой колонии. И вот я здесь еще вот о чем хочу сказать. Как почитается доблесть? Мы ведь привыкли так, что если, допустим, человек, который работает в колонии, то значит надо о нем думать плохо. А я вам хочу сказать, что в колонии работает очень много порядочных людей, и, пожалуй, подавляющее большинство. Там много заслуженных учителей России, которые за свою копеечную зарплату практически при такой бедности, как им оплачивается, они пытаются вот этим, особенно подросткам, дать хоть какое-то образование, чтобы они вышли в мир, ну, с каким-то подготовленным интеллектом. И вот однажды в эту колонию попал, вот, может быть, вы помните, было несколько лет назад такая ситуация с американским студентом Джоном Тобином, который оказался в колонии у Николая Дмитриевича. Это, ну вот будем говорить прямо, это был американский паренек, который прошел определенную школу разведподготовки в Америке и был направлен в Россию для, ну, так называемой стажировки. То есть
сдача экзамена.
На сдачу экзамена, потому что сдать экзамен в России считалось наиболее почетно. В другой стране это как-то проходило легче. Но вот если ты сдал экзамен в России и продержался хотя бы полгода, и тебя не узнали, то это считай, что уже золотая медаль. Его взяли с самой Белоруссии, вели до Воронежа, дали ему возможность наши разведчики поступить, пока такой же не засыпался там. И он оказался в колонии за 1,5 грамма героина. И вот я что хочу сказать. Он просидел 8 месяцев. Он пришел совершенно неверующим человеком. Он не верил ни во что. Но есть фотографии в моей книге, где Джон Тобин, вот этот, в возрасте, по-моему, 22 лет, он пришел и стал православным, он помогал строить этот храм, и когда пришел момент его освобождения, наши решили вопрос через дипломатические направления, то выглядело это так. Это сняли очень многие каналы, но ни один канал вот этого великого факта не показал. Его передали уже с рук на руки, вручили документы губернатору штата американскому, который прилетел за этим парнем, и там даже был отец этого Тобина. И вот когда они уже подошли к КПП, а для этого была построена вся колония, вот все отряды, какие были в заключении, там около 2000 человек, потому что не каждый день такое событие, на плацу, на тюремном. И когда Джон Тобин подошел к КПП, он внезапно дает знать всем остановиться. Все не поняли, в чем дело. Он поворачивается строевым шагом через весь плац, проходит к Николаю Дмитриевичу, полковнику Кравченко, вытягивается и отдает ему честь. Вы понимаете, это великий момент уважения и признания вот, русского дела. И потом я уже, когда читал письмо Джона Тобина, которое писал Николаю Дмитриевичу, то там есть такие слова, что самое лучшее время жизни, которое я провел, это в русской тюрьме. Вот, зато, понимаете, это очень сложно объяснить словами, это надо, видимо, все-таки пережить. Зато доброжелательность, зато человеческое отношение, даже вот этих вот, казалось бы, греховных людей, которые там оказались. И он говорит, такого внимания, добросердечности, чистоты и взаимопонимания я не ощущал ни в одной стране мира, как среди вот этих простых русских мужиков.
И многие вот, оказались же там.
Да, да. И все оказались там, каждый, конечно, с грехом, но тем не менее. И, конечно, за основу были взяты наши люди, особенно военные. Вот вернулись эти ребята с войны. У каждого по-разному сложилась судьба. Но, видимо, в этом был Божий промысел, чтобы после совершения преступления он оказался в тюрьме, а в тюрьме в храме.
Ну, ведь, скажем так, ты книгу писать начал после того, как тебе пришло письмо от офицера из тюрьмы, который попросил совета, помощи, и ты тогда поехал, чтобы помочь ему. У нас звонок, мы слушаем вас, говорите, пожалуйста.
Здравствуйте, пожалуйста, дорогой ведущий, дорогой Виктор Николаевич, с уважением, Александр, город Рязань. Я хотел бы для Виктора Николаевича Николаева прочитать стихотворение, называется оно «Афганистан». Автор наш рязанский поэт Василий Толчин. Приказ пришел, и по тревоге мы встаем. Взяв автомат, садиться в самолет, идем. В последний раз, когда земля еще спала, тревога в грудь по рукоять вошла. Мы вновь живем воспоминанием о былом, воспоминаниями о маме, об отце. Нам на чужбине снится отчий дом, и девушка, с которой целовались на крыльце. Тоска по родине, родимой стране, по русским песням, по шальной весне. Слеза солдатская стекает на песок, а здесь бурлит, слышно, горный ручеек. Афганистан грохочет неустанно пулемет. Афганистан, вчера погиб мальчишек взвод, и со свинцом в груди их командир упал. Россия, мать, он перед смертью прошептал. Афганистан, красивый, тихий, горный край, приказ простой, иди вперед и умирай. Он умирал вдали от матушки земли. Афганистан, мой друг красив, лежит в пыли. Ребята верят в то, что бой последний бой, и ждут с надеждой, что приказ придет домой. И встретят мать с отцом, девчонку и друзей. Услышат, как поет в деревне хоровей. А время службы летит, бежит, течет. Приказ домой все не идет и не идет. Солдат письмо слезой залитое пошлет, где обещает всем, что скоро он придет. А в этот миг, когда еще земля спала, когда тоска и боль все сердце залила, мечтает он увидеть свой родимый дом и ту девчонку, что печалится о нем.
Спасибо, Александр, но, к сожалению, чувствуем, что это может вылиться в поэму, это стихотворение. А мне хотелось бы, чтобы Виктор Николаевич, который очень редко бывает на радио «Радонеж», побольше рассказал, потому что об Афганистане Виктор может говорить несколько, конечно, может быть, прозой, но мне хотелось бы сегодня...
Это хорошие стихи написаны от души, от сердца, да. Вот, поэтому спасибо за то, что вы их прочитали, и слова там действительно хорошие. Это написано человеком, пережившим войну. Вот, поэтому мы поговорим, в общем-то, в таком же стиле и дальше.
Ну, Я еще один звонок. Мы слушаем вас.
Добрый вечер.
Добрый вечер.
Я к Виктору Николаеву вопрос. Виктор, вот меня смутила такая вещь. Вот Евгений Родионов, когда ребят забрали почти безоружных, как говорится, нельзя было первым стрелять, вот эти чеченцы проехали в медицинской машине до несколько постов до Евгения. И потом, вот почему? И все на себя взяла мать. Она такой подвиг совершила, который невозможно даже назвать. Что она претерпела, когда она искала его, ну, узнала, что убили, искала место. Вот почему, вот как вы считаете, Виктор, вот где офицерская честь? Ни один офицер как бы не сказал, что мы виноваты. Или как на самом деле было?
Дело в том, что вот этот вопрос задают не только мне, вообще тысячи людей. Вот, поэтому, как вам сказать, потом слово офицерское было сказано. И были попытки оказания помощи и всего остального, но вот, видимо, так создана наша мать, наша русская мать, что то, что может вынести она и совершить вот этот подвиг, другому человеку не дано. Если Любовь Васильевна знаком достаточно хорошо, и разговаривал с ней недавно, когда был вот эта годовщина 23 мая, и даже не знаешь, как этот день назвать. Вот. Но она сказала, что для меня, говорит, Жене стало сегодня 35 лет, и она его понимает именно так. Вот поэтому как поступили офицеры, и что там было? Я не буду их сейчас судить, и Виктор, я думаю, тоже не будет. Не будем давать оценку вот этому поступку.
Любовь Васильевна, кстати, простила.
Да, Любовь Васильевна их простила.
Каялся этот офицер, который покинул КПП тогда, да. Почему ребята остались без командира. Да, ну, всякое было, и Господь его вразумлял. Но Любовь Васильевна осталась матерью для всех. Она, кстати, не только мать для солдат. Она мать для офицеров, которые как мать встречают. Правда? Ведь знаешь же.
Да, она еще тогда вот сказала, что для меня, у меня, говорит, до этого был один сын Женя, а теперь, говорит, у меня сыновей тысячи. И вот она, кстати, уже туда отправила почти 600 эшелонов гуманитарной груза. И вот эта хрупкая, красивая женщина продолжает заниматься вот этой же благотворительной деятельностью от души. И по сей день вот к ней обращаются матери, у которых раненые дети, солдаты, лежат в лагерях, в госпиталях, не знают, как выйти из этого положения, где нет никакого медицинского обеспечения. Мне вот, кстати, 2 дня назад звонили из одного женского монастыря 2 монахини, которые окормляют вот эту палату, где лежит один солдат, который 2-й месяц не приходит, не выходит из комы. И вот они просят, говорят, как нам связаться с Любовью Васильевной, потому что кроме нее, мы уже чувствуем, никто в этом плане не поможет. Врачи сказали, что мы ничего не можем сделать, этот парень тоже скоро все равно умрет. Но самое поразительное, что когда приезжает батюшка, чтобы его причастить, он приходит в сознание, этот солдат, и аппаратура показывает совершенно иные действия мозга и сердца. Вот в чем дело.
Эти имя не помнишь?
У меня записано это, к сожалению.
Но мы помянем.
Мы помянем, да, это его парень. По-моему, его зовут Максим, но это я просто могу ошибиться. Я это уточню просто. Сейчас вот в таком непростом эфире можно сразу это имя не вспомнить. Но Любовь Васильевна знает, и она сказала, что я знаю про этого солдата, и у меня, говорит, уже есть такой некий план для того, чтобы оказать помощь вот этому парню. А мать у него тоже находится в очень тяжелом физическом состоянии, говорит, и для нее это будет все. Поэтому, вы знаете, это ведь не единичный случай для сегодняшней такой, ну, будем мягко говорить, врачебной практики отвратительной. Вот, допустим, что сейчас делают с госпиталем Бурденко? Ведь это же какой был прекрасный институт лечения. На сегодняшний день пытаются делать все для того, чтобы этот госпиталь, ну, практически в этом плане обанкротился и перестал существовать, на что всегда надеялись солдаты и офицеры, воевавшие, не воевавшие, находившиеся здесь. и жены офицеров, которые действительно поправляли свое здоровье благодаря величайшему таланту и терпению врачей, которые там находятся. Я вам хочу сказать, что сестра, медицинская сестра, это сестра, сестра милосердия, потому что настолько велико ее усердие, когда она ухаживает за вот этим солдатом, у которого, на которого практически нет никакой надежды. Я помню в Афганистане один случай, когда сестра милосердия с одним врачом оперировали одного солдата, и не было никакого наркоза, и они использовали только один спирт. И ведь они провели блестящую операцию почти на борту нашего вертолета, когда у солдата было тяжелейшее 2 пулевых ранения в живот. Понимаете, они сохраняют, вот эта женщина, которая с нами летала, медсестра, абсолютно хрупкая, миловидная женщина, 22 лет. Вот насколько четки были и грамотны ее действия, абсолютно хладнокровные. Она вела себя так, что мы практически все успокоились и были уверены в победе вот этой операции на высоте 2500. Прямо почти на борту вертолета, потому что доделывать ее пришлось в вертолете. Нам надо было просто срочно уходить, потому что заканчивалось топливо в этом вертолете, иначе мы просто не вернулись. И таких случаев тоже очень много, которые, за что нашим женщинам, вот этим медсестрам, тоже надо давать звание Героя России. Вот, и поэтому, ну, мы так, несколько...
Я хотел бы попросить всех помолиться о здравии Любови Васильевны Родионовой, которую мы все очень любим, и все, кто ее знает, понимают, что это и есть настоящая солдатская мать, русская солдатская мать Любови Васильевны Родионовой. О здравии тяжко болящего Ярослава, болящей Марины Добровольской, замечательного режиссера, молодая девушка, которая сняла необыкновенно пронзительный фильм «Мироносица». Я думаю, многие его видели, она попала в автокатастрофу. Просим сугубых молитв о болящей Марине, о болящей Ирине, о отроке Павле, Александре, Раисе, Викторе. И сегодня мне хотелось бы попросить вас помолиться у новопредставленной игумени Никони. Это игуменя Шамардинского монастыря. И вот книга Виктора, последняя книга «Время подумать о главном» за шамардинские истории. Эта книга вышла и по молитвам матушки Никоны, игумени Никоны. И завтра, дорогие братья и сестры, 2 июня, день памяти великого русского человека, не просто скульптора, а великого русского человека, которого мы тоже знали, и все, кто его знал, его очень любили. Это настоящий подвижник Вячеслав Михайлович Клыков. Дело не в том, что памятники нашим святым стоят по всей русской земле. Дело в том, что он был богатырем, богатырем духа. И, конечно, не понимаешь, почему так рано Господь от нас забирает таких людей, таких вождей. Помянем мы Владимира Леонидовича Махнача, Саву Васильевича Мщикова, Игоря. И хотелось бы, Витя, несколько слов, чтобы ты сказал сегодня о матушке игумени Никоне.
О матушке Никоне можно говорить не несколькими словами, а несколькими часами. Это настолько был простой и пронзительно сердечный человек, что мы с тобой, Виктор, встречались с ней. И вы знаете, с ней даже хорошо было молчать. Вот настолько она была проста к нам, к своим матушкам, сестрам, к тем, кто к ней приезжал. Она никого не отпускала от себя без подарочка. Пусть простенького, но подарочка. Но насколько она его душевно и сердечно подавала, что мы эти все, даже небольшие подарочки, храним и будем хранить всегда. И вот, допустим, когда была готова к изданию новая книга «Шамардинские истории. Время подумать о главном», мы приехали с Екатериной к ней и попросили молитв. «Матушка, помоги нам эту книгу издать, помолитесь, может, найдется какой-то попечитель». И вот она нам тогда помогла ее издать, эту книгу.
Сама?
Сама, да, сама. А что, говорит, вы ездите, давайте я вам помогу. И она поверила, не читая даже этой книги, она поверила вот в то, что она действительно о жизни монастыря. Там очень много смешных историй. Вот, поэтому, ну, даст Бог, вы прочитаете. Они продаются во многих храмах и монастырях, поэтому их найти несложно. Я бы еще вот что хотел сказать. У нас есть достаточно хороших наших писателей, чьи труды заслуживают большого уважения. Я бы хотел сказать о Виталии Носкове, нашем писателе, который написал прекрасную книгу «Любите нас, пока мы живы». Вот такое название может прийти только от сердца. От сердца человека, познавшего войну, познавшего скорби чужих людей и ставших вдруг для него родными и близкими эти люди. Он не один раз побывал в Чечне.
Кавалер Ордена Мужества.
Кавалер Ордена Мужества. И он описал судьбы вот этих людей для того, чтобы они были примером для нашей молодежи, для наших ребятишек, которые учились вот именно на этом подвиге, а не на КВН, где его можно на сегодняшний день перевести как клуб вырождения нравов. По-настоящему клуб вырождения нравов. Потому что кроме там пошлости, грязи, уже практически ничего нельзя найти. Это не тот КВН, который был в 70-х годах, где действительно были очень даже поучительные моменты и смешной юмор, и не было пошлости и гадости. Это как, допустим, фильмы «Иван Бровкин», например, «Отец солдата» и сегодняшние фильмы, которые пытаются показать о жизни. Поэтому хотелось бы сказать о писателе Нине Павловой, о ее замечательной книге «Пасха красная». И в общем-то,
эти сейчас люди... еще вышла «Михайлов день», удивительная книга,
да,
тоже.
Книга «Михайлов день». Поэтому об этом можно говорить, и говорить об этом надо. Поэтому, когда мы говорим, допустим, о православии, мы говорим о вере, то я вот что хочу сказать, что православие – это ведь не только зайти в храм на несколько минут и поставить свечку. Православие – это прежде всего интеллект, это вежливость, это уважение к старшим. Это почитание своих родителей. Это пример своим детям, как должны вести себя родители. Это большой комплекс изгусток прекрасных отношений для того, чтобы это передавалось из рода в род. Это чтобы дети с удовольствием вспоминали и говорили с гордостью, а вот мой дедушка, а вот мой прадедушка, или вот моя прабабушка. И они гордились своим потомством. Вот что означает православие. И чтобы наши примеры были для них очень поучительны. Наши простые жизненные примеры.
У нас еще один звонок. Мы слушаем вас. Говорите, пожалуйста. Говорите, вы в эфире.
Алло.
Да-да, мы слушаем вас.
Так плохо слышно, вы знаете, меня простите. Вы мне дали слово, да?
Да.
Здравствуйте, Виктор Николаевич, большое вам спасибо. Вы знаете, за каждое слово, конечно, которое исходит от вас, это, конечно, вы сами не представляете, какое это важное слово. Так вот, вы сегодня сказали, что вот госпиталь Бурденко там какие-то тяжелые времена переживает. А в связи с чем? Вроде бы мы как бы вот экономически на весь мир теперь российская звезда восходит, сияет, не то что с колен, уже гораздо выше. Вроде бы у нас весь мир смотрит на Россию сейчас, которое такое положение, у нас такие бодрые правители молодые, классные. И почему же госпитали, в которых, можно сказать, там люди, которые отдавали за это все, вот за это настоящее, еще, наверное, более яркое будущее своей жизни, почему они в таком бедственном положении, почему, откуда, что у нас нет средств, у нас же много сейчас и хранится во всяких там и в банках в иностранных. Неужели это не эта задача такая, восстановление людей, которые отдали свое здоровье?
Ну, ваш вопрос ясен. Просто хотелось бы, чтобы Виктор ответил. Быстрее, времени не так много остается.
Вот нам до этого вопрос задавала одна слушательница по поводу Жени Родионова. И ваш вопрос созвучен с ее вопросом. И поэтому этот момент необъясним, и это, на это очень сложно ответить очень многим, даже людям военным. Вот, допустим, я неделю назад был в Академии Гагарина. Это наша блистательная академия, которая выпустила огромное количество высокоталантливых летчиков и героев Советского Союза и героев России. И вы знаете, вот эта академия, вся ее территория, которая всегда привлекала особое внимание, и многие участники других стран, летчики, почитали за честь пройти хотя бы курсы какие-то в этой академии, сегодня внешне она выглядит как, ну, будем говорить, грозный первой чеченской компании. Там, кроме, там разбитые окна, неубранная территория, уничтоженное КПП.
Ты же, да, там ты, нет... кто-то, там, ты же учился там, поэтому когда оказался...
Да, там нет дорог. Да. Там в домах, где живут офицеры, которые преподавали в этой академии, почти поотваливались двери. Эти дома почти не покрашены, понимаете? Поэтому этот вопрос, я могу по-разному на него ответить. Но мой ответ, это будет всего лишь ответ. Этот вопрос надо задавать, я думаю, министру обороны. Почему? Находится наша академия, наш военный госпиталь, и не один, кстати, военный госпиталь, вот в таком состоянии. Почему? И не только одна такая академия, которая находится в таком состоянии. У нас из Москвы многие пытаются их выдворить то в Воронежскую область, то еще куда-то.
Да ведь мы, дорогая слушательница, мы говорили об этом, когда началась реформа, военная реформа, пришел министр Сердюков. Удары, еще раз просто повторю кратко, удары целенаправленно наносятся по военному образованию, военной медицине и по офицерскому корпусу. Сейчас похватили офицеров, стали возвращать сокращенных, попытались. Но должен вам сказать, что уничтожены многие госпитали военные, которые составляли славу российской медицины и российской науки еще в императорской России, в императорские времена. Их сегодня уже нет. Это вот такая вот реформа. Что касается военного образования, созданы центры, пытаются на несколько все военные академии свести в несколько учебных центров на всю страну. Но это очень сомнительная реформа, потому что многие преподаватели просто оставляют эти учебные заведения. Это беда, это беда. И, конечно, наша задача, да, наша задача с вами, как можно, как мы пытались противостоять письму. А почему, что с Суворовскими училищами происходило? Ну, это тема отдельная.
Это тема отдельная, да. И она...
Кстати, а что с МВД,
превратили в полицию? И сколько чудовищных факторов, которые наша МВД, где тоже слушают очень много хороших сотрудников и порядочных людей, вот во что это все превращается только за счет тех нескольких событий, которые произошли совсем недавно. Поэтому это очень больная тема, невыносимо больная для всех, кто к этому обращается, потому что, ну, это боль всей Руси, можно сказать. Поэтому
вот боль такая... у армии о том, что с нами происходит. Еще один звонок. Мы слушаем вас. Говорите только как можно короче.
Здравствуйте, Виктор Николаевич, Виктор Александрович, здравствуйте. Да. Я хочу сказать, что вы ходите все вокруг да около. А при чем здесь Сердюков-то, собственно говоря? Сердюкову задание дали, он его и выполняет. Простите, до свидания. Глубоким уважением к вам.
До свидания, спасибо за ваши теплые слова. Но мы понимаем, что Сердюков это исполнитель, как и те, кто на самом верху. Ну, что, я понимаю, что вы говорите о Дмитрии Медведеве и Владимире Путине. Но я думаю, что у них не все в их руках, скажем так. Из того, что происходит в стране, многое делается вопреки тому, чтобы страна была как самостоятельная великая держава, становилась такой страной. Но что-то делается для этого. Все зависит, кстати, не только от них, а многое зависит и от нас с вами. И вот то, что Виктор Патриаршеву премию литературную получил, я не только его поздравляю, а я поздравляю всех нас с тем, что есть такая премия, что хотя бы люди наши, соотечественники, кроме там, не буду называть этих писателей по именам, которых пропагандируют по всем каналам телевидения и издают тиражами, коммерчески, будут знать, что есть еще люди в России, которые пишут о другом, пишут о свете, о добре, о вере Христовой. Об этом и говорил, кстати, Святейший Патриарх, так что и мне хотелось бы сказать, что пока есть такие люди, как Виктор, как Женя Родионов, как Сергей Солнечников, и можно перечислять очень много достойнейших людей, которых мы знаем, из тех, кто служит сегодня, не будем называть их именно, Виктор, да, из тех, кто сегодня служит в вооруженных силах, они продолжают служить Отечеству честно и делать все, чтобы наша страна поднялась. Несмотря на то, что армию пытаются реформировать, скажем так.
Здесь можно сказать, что вот дорогие радиослушатели, те, которые звонят, те, которые говорят, что мы ходим вокруг да около, мы не ходим ни вокруг, ни около. Как мы говорим, вы все прекрасно понимаете. Мы можем просто вам сказать, что зло бесконечно продолжаться не может. У зла всегда есть конец. И конец жестокий, и за все придется платить. А вот что может продолжаться бесконечно, это добро, это любовь, это хорошее отношение в семье. Вот это может продолжаться бесконечно, чтобы наши дети, наши внуки учились на нашей любви отца и матери, любви к нашим дедушкам и бабушкам. Вот это бесконечная любовь, и она единственная, которая может укреплять все наше будущее. А если, допустим, есть такой министр обороны, есть другой какой-то министр, который тот или иной возглавляет, но это, знаете, это как плохие дороги. Вот сколько на дороге ям, столько и слов по этому поводу сказано. Поэтому я думаю, что эти люди, им тоже придет время за все за это платить, за все придется отвечать. Россия велика. И я разговаривал, когда ездил по многим нашим губерниям, были различные встречи, самые разные категории людей, то хочу сказать, что даже те чиновники, которые занимают высокие места, высокое положение, они говорят, что Россия настолько богата, только надо понять это нашему руководству, что, допустим, одна Мурманская область, при правильном подходе и организации может кормить пол России по своим запасам золота, никеля, алмазов и всего прочего. Уже не говоря об остальных.
Ну, а главное богатство, дорогие наши слушатели, это те люди, о которых Виктор пишет в своих книгах. Это Николай Дмитриевич Кравченко, «Помоги ему, Господи», которого мы вспоминали. И Витина однополчане, которые продолжают оставаться русскими офицерами, как Виктор, потому что офицеров в запасе не бывает. Каждый офицер остается офицером до конца.
Николай Майданов.
Николай Майданов, который с нами. Это герой. Дважды герой, о котором мы рассказывали в наших передачах, служит его не случайно Руслан Майданов, нес знамя,
его сын,
флаг, да, когда в вертолетной группе одним из вертолетов пилотировал этот вертолет.
Это майор Солнечников.
Это
легенда России.
Вот главное богатство России. Пока такие люди есть, то и книги будут создаваться такие, как Виктор пишет. И Россия поднимется. Ну, Виктор, еще раз тебя поздравляем. Желаем тебе помощи Божией. Ждем следующих твоих книг. И ждем тебя в эфире, здесь, в студии, радио «Радонеж». Помоги тебе, Господи.
Да, спасибо большое. Всем любви, добра и покоя.
Пресвятая Богородица, спаси нас.